«Маленький подарок Антона». Праздник и гость. Время шло, дети росли. Теперь днем в лесном доме почти всегда было тихо, потому что все, кроме Мортона, уходили в школу. Зато вечером, когда вся семья бывала в сборе, дом наполнялся смехом, разговорами, криками, шумной вознёй. Он к этому привык. Но сегодня в нем слышались какие-то необычные разговоры. Дом затаил дыхание и старался разобрать отдельные слова. «Но ведь у меня нет даже нарядного платья», — сказала мама. «У меня есть только юбка с блузкой, а это слишком буднично». «А где твое старое нарядное платье?» — спросил папа. «Оно мне широко, и у него некрасивый воротник». «Платье можно немного ушить, а из белого шелка сделать новый красивый воротничок», — предложила бабушка. От волнения она раскачивалась на табуретке, а дети прыгали вокруг папы и мамы. Духовой оркестр шоферов праздновал свой 25-летний юбилей и устраивал бал с угощением, музыкой и танцами. И маме очень захотелось пойти на этот праздник. «Мама», — волновалась Марин, — «ты непременно должна пойти, ведь это будет настоящий бал!» «А какие там, наверное, будут вкусные вещи!» — сказал Мартин. «И танцы!» — вздохнула Марта. «И музыка!» — подхватил Мац. «И много знакомых!» — добавила Мона. «Ты нам потом целую неделю сможешь рассказывать об этом бале!» — сказала Милли. «Вам всем дадут смешные бумажные шапочки!» — кричала Мина. «А главное, и туда, и обратно ты поедешь на автобусе!» — сказал Мортон. Но все дети говорили разом, и неудивительно, что дом ничего не мог разобрать. «Ладно, ладно, если вам так уж хочется, я пойду на праздник», — согласилась мама. На другой день мама отправилась в магазин и купила красивого белого шелку. Бабушка вооружилась очками, ножницами, иголкой с ниткой и начала шить. Марин выгладила мамино платье, папа уселся возле печки и принялся чинить мамины выходные туфли. Они были уже не такие нарядные и красивые, как в тот день, когда мама купила их. Мама вымыла волосы и с помощью бабушки и всех восьмерых детей накрутила их так, чтобы ни один волосок у нее на голове не остался незавитым. Покончив с волосами, мама принялась гладить папин синий выходной костюм. Пиджак папе был чуточку узок, но если папа подтягивал живот, то пиджак можно было даже застегнуть на одну пуговицу. «Бабушка, тебе придется смотреть за детьми», — сказала мама. «Я хотел попросить Хенрика и Хюльду помочь тебе», — робко вставил папа. «Ну да, вы, конечно, думаете, что сама я не справлюсь», — рассердилась бабушка. «Вы считаете, что я уже ни на что не гожусь, но вы еще увидите». «Можете спокойно отправляться на свой праздник!» Через 2 часа папа и мама были готовы. Мортен смотрел и не узнавал маму. Она надела какое-то чудное короткое платье, туфли на высоких каблуках, а вся голова у нее была в крупных локонах. Но папа заявил, что мама сегодня необыкновенно красива и похожа на молодую девушку. Мама была очень довольна. Бабушка и 8 детей стояли у окна и махали им вслед. В этот день грузовик остался дома, потому что папа и мама поехали в город на автобусе. Бабушка напекла вафель, сварила какао. Дома было тепло, уютно и весело. Дети любили оставаться с бабушкой. На улице стемнело, поднялся ветер. Маленькая лампочка тускло освещала двор, калитку и лес. «Неприятно на улице», — заметила Марта. «Бедные папа и мама», — сказал Мортон. «Не бойся, там, где сейчас папа и мама, светло, тепло и красиво», — начала объяснять ему Мона. «Там играет музыка, все танцуют и веселятся».
«К нам едет автомобиль», — перебил ее Мортон.
«Это не автомобиль, а ветер гудит», — сказал Мац.
«Нет, автомобиль», — упрямо повторил Мортон, и все прислушались.
«Кажется, ты прав», — Мац подошел к двери и распахнул ее. Все вышли на крыльцо.
«Автомобиль! И он едет прямо сюда!» — закричала Марта.
«Кто-то сбился с дороги», — сказала бабушка.
Она напустила на себя равнодушный вид, но в глубине души была немного испугана. Ведь еще ни разу здесь вечером не проехал ни один автомобиль.
«Это, наверное, Уля Александр со своим папой едут к нам в гости», — вдруг радостно воскликнула бабушка.
«Нет-нет, это не их автомобиль. Я их автомобиль хорошо знаю», — перебил ее Мац.
«Ладно, я самый старший», — сказал Мартин. «Вы все должны меня слушаться. Бабушка и дети вернутся в дом, погасят свет и притворятся, что в доме никого нет. А мы с Матсом спрячемся в грузовик и выясним, в чем дело. Если все в порядке, мы вернемся домой и зажжем свет. Лампочка во дворе пусть горит, а то мы не увидим, кто приехал».
«Хорошо», — послушно сказала бабушка.
Она была очень рада, что Мартин взял на себя роль старшего. Они вошли в дом и погасили свет. Потом унесли самоварную трубу в бабушкину каморку и накрыли ее одеялом. Шум автомобиля послышался теперь совсем близко. Внезапно сноп света осветил стволы деревьев. Они вспыхнули красным и снова исчезли в темноте. Наконец показался и сам автомобиль. 2 горящих глаза мчались к воротам. Ближе, ближе, ближе.
«Сейчас он увидит, что заехал не туда, куда нужно, и повернет», — сказала бабушка с напускным спокойствием.
Но автомобиль и не думал поворачивать. Он остановился, не выключая фар.
из него вышел человек. Человек нес плед, два чемодана и множество свертков. Следом за ним из автомобиля вышел еще один человек. Это был шофер и начал выгружать из багажника чемоданы и саквояжи. Фонарь на столбе возле ворот раскачивался от ветра, так что и бабушка, и дети с трудом различали, что происходит на дворе. Да и Мацу с Мартином, которые сидели в грузовике, было видно не лучше. «Это такси!» — прошептал Мартин. «Кто же мог приехать к нам на такси?» «Пойдем посмотрим!» — предложил Мац. «Нет, подождем еще немного!» Мартин был очень взволнован. «Может быть, это какой-нибудь жулик или контрабандист?» Такси уехало, а незнакомец со всеми чемоданами остался возле калитки. Минуту он постоял в раздумье, глядя на дом, а потом сделал нечто очень странное. Он закрыл калитку, отошел на несколько шагов назад, разбежался, перепрыгнул через нее, затем повернулся, снова разбежался и снова перепрыгнул через калитку. Так он повторил несколько раз. «Кажется, он сумасшедший», — тихо пробормотала бабушка. Она вместе с детьми наблюдала из окна за этой сценой. «Бабушка, ты боишься?» — спросил Мортен. «Нет, просто я не люблю иметь дело с сумасшедшими. Смотрите, он идет к дому. Не бойтесь, дверь заперта». «Жалко, что Мартин и Мац остались в грузовике. Лучше бы они сейчас были с нами», — вздохнула Марта. «Но ведь кто-то должен был пойти на разведку», — возразила бабушка. В дверь постучали. Не получив ответа, приехавший начал дергать ручку двери. Но не так-то просто войти в дом, если дверь на запоре. Вдруг в бабушкиной комнате залаяла самоварная труба. Незнакомец за дверью кашлянул. «Садитесь на корточки, сейчас он заглянет в окно», — приказала бабушка. И верно. Едва успели все присесть на корточки, как за стеклом показалась темная голова. Незнакомец долго стоял у окна, стараясь разглядеть, что делается в доме, но отошел, так ничего и не увидев. «Он идет к сараю!» Милли не удержалась и снова выглянула в окно. Незнакомец подошел к сараю, потом к уборной, обошел вокруг грузовика, но, к счастью, внутрь кабины не заглянул. Потом он начал по одному переносить к дому свои чемоданы. «Наверное, он хочет устроить здесь засаду», — прошептала бабушка. Когда весь багаж выстроился возле дома, незнакомец сел на крыльцо и опустил голову на руки. Посидев так немного, он засвистел, подражая разным птицам. «По-моему, он подает кому-то сигнал», — сказала бабушка. «Мне это уже надоело. Сейчас я выйду и поговорю с ним как следует». «Нет, не надо!» — закричала Марта. «Нет, надо! Не могут же Мац и Мартин всю ночь сидеть в грузовике! Пора прекратить это представление!»
«А если он нападет на тебя?» — спросила Марта.
«А мы сейчас все вооружимся. Мортон возьмет швабру, Мина — совок для мусора, Милли — кочергу, Мона — молоток, Марта — доску для хлеба, а Марен станет за дверью с веревкой наготове. Ну, все в порядке? Раз, два, три, открываю!»
Бабушка открыла дверь и молча остановилась на крыльце.
Она думала, что ее молчаливое появление испугает незваного гостя. Надо не кричать, не говорить, а молча грозно смотреть на этого негодяя. К тому же бабушка боялась, как бы у нее не начал дрожать голос, если она заговорит. Но незнакомец нисколько не испугался. При виде бабушки он бросился к ней на шею с громким воплем: «Мамочка, мамочка, это я! Я вернулся домой! Где отец? Где все остальные?»
«Это еще что за комедия?» — воскликнула бабушка. «Какая я тебе мамочка? Вы только послушайте, что говорит этот сумасшедший!»
«Мамочка, неужели ты не узнаешь меня? Да ведь это я, твой старший сын Антон! Я виноват, я должен был писать тебе письма, но я так не люблю их писать. И потом, мне очень несладко жилось первые годы. Зато теперь у меня дела пошли превосходно. Видишь, это все мои чемоданы. Я приехал, чтобы вместе с вами отпраздновать Рождество, и привез много-много подарков. Но самый главный подарок я приготовил тебе. Все эти годы я мечтал подарить тебе... Нет, пока это секрет. Его привезут сюда только на Рождество».
«Да-да-да, очень хорошо, но все-таки ты не мой сын», — перебила его бабушка. «Иди сюда, к свету, и ты увидишь, что вовсе не знаешь меня. У меня есть только дочь, но она вместе со своим мужем пошла на юбилей духового оркестра шоферов. А все эти дети — мои внуки».
Незнакомец вошел в кухню и внимательно осмотрел бабушку и детей, которые приготовились к борьбе. В это время в дом вбежали Мартин и Мац.
«Тебе помочь, бабушка!» — крикнули они в один голос, засучивая рукава. «Нет-нет, садитесь!»
«И ты тоже садись!» — пригласила бабушка незнакомца.
Его круглые от удивления глаза перебегали с одного на другого. «Это все мои племянники?» — робко спросил он наконец. Лицо у него было такое печальное, что бабушке стало его жалко.
«Ну, пусть племянники, если тебе так хочется. Только скажи нам все-таки, кто ты такой?»
«Тебя зовут Антон?» — спросила бабушка.
«Мы будем звать его дядя Антон», — тут же предложила Мона.
«Но почему ты решил, что я твоя мать?» — продолжала допрашивать бабушка.
«Потому что ты здесь живешь», — ответил Антон. «А я родился в этом доме. Если бы ты только знала, сколько раз он мне снился, и как я мечтал снова увидеть его!»
«Я понял!» — закричал Мац. «Ты сын старика и старушки, которые жили здесь до нас!
Да, да! А где же они? Неужели они умерли?» — встрепенулся незнакомец, и на глазах у него показались слезы.
«Не волнуйся, Антон», — сказала бабушка. «Твои родители живы и здоровы. Просто жить одним в лесу им было одиноко и трудно, поэтому они продали дом папе, маме и детям, а сами переехали в город в их квартиру».
«Значит, они больше не живут здесь? Значит, этот дом уже не наш, и мне следует уйти?»
«Зачем же тебе уходить? На дворе ночь, останешься у нас ночевать. Мы тебя уложим в гостиной на диване. Дети, помогите Антону внести свертки, а я пока постелю ему постель».
Бабушка угостила Антона вафлями и какао. Ей казалось, что если человек приехал из такой дали, как Америка, то он непременно должен был проголодаться в пути. «Нет, я ехал недолго. Я прилетел на самолете», — объяснил бабушке Антон. «Но я действительно хочу есть».
«Идите спать, дети, уже поздно», — сказала бабушка.
«Как же мы пойдем спать, когда у нас в доме незнакомый человек?» — шепнул бабушке Мац.
«А если он обманщик?»
«Кто? Антон-то?
Не может этого быть! Но если ты так боишься, я постерегу его, пока не придут папа с мамой».
Дети и Антон ушли спать. А бабушка уселась в папину качалку и, слегка покачиваясь, думала о том, сколько удивительных вещей случается на свете. Постепенно глаза ее закрылись, и она сладко заснула. Заснули и самоварная труба, и все 8 детей. Не спал только Антон. Лошадка в лесу. Папа и мама возвращались домой уже после полуночи. Рука об руку, они шли по лесной дороге, веселые и счастливые. «Как приятно иногда развлечься! Я уже думала, что совсем разучилась танцевать», — говорила мама.
«Ты танцевала лучше всех, и твое платье было самое красивое», — говорил папа.
«Тише, не кричи так громко. Наши уже спят, и мы должны идти тихо-тихо, а то самоварная труба услышит нас, залает и всех разбудит».
«Ладно, ладно, я буду говорить шепотом и пойду на цыпочках», — прошептал папа и зашагал на цыпочках.
Мама не выдержала и засмеялась. Так папа с мамой дошли до калитки. И вдруг они увидели, что дверь их домика тихонько отворилась, и из нее выскользнула не самоварная труба, не бабушка и не кто-нибудь из детей.
«Боже мой!» — прошептала мама, прячась за дерево. «Какой-то незнакомец!»
«Может быть, это Хенрик?» — прошептал папа и спрятался за другое дерево.
«Стой тихо, сейчас мы его немного испугаем».
«Это не Хенрик. Этот человек на две головы выше нашего Хенрика», — заметила мама.
«Но кто же это, если не Хенрик?» — удивился папа.
Незнакомец остановился посреди двора и посветил кругом карманным фонариком. Потом зашел в сарай и вынес оттуда лопату. Затем он перепрыгнул через забор
и скрылся в лесу.
«Идем за ним», — прошептал папа. «Это, наверное, вор. Идем, мы поймаем его».
И папа с мамой тихонько пошли вслед за незнакомцем.
Незнакомец не спешил, и папа с мамой могли незаметно следовать за ним, не зажигая своих карманных фонариков.
Они шли очень осторожно, но все-таки папа наступил на ветку, и она громко хрустнула.
Незнакомец сразу же остановился и прислушался. Папа и мама тоже остановились. Незнакомец пошел дальше, и папа с мамой пошли дальше. Вдруг он снова остановился и вынул из кармана какую-то бумажку. Папа и мама видели, как он наклонился над бумажкой и посветил на нее фонариком. Затем он сложил бумажку и большими шагами зашагал вправо. Он сделал 4 шага вправо, потом 2 шага влево, 1 шаг назад и очутился возле большой старой ели.
«Как бы он ни осветил нас, дальше нам придется ползти», — прошептал папа. Неожиданно незнакомец исчез под нижними ветвями ели. Мама и папа видели теперь только его фонарик. Потом они услышали, что незнакомец копает землю. Он копал и копал, а папа и мама подползали все ближе и ближе.
«Наверное, он здесь прячет наворованные вещи. Подождем, пока он их выкопает», — сказал папа.
Вдруг что-то вылетело из-под елки. Мама чуть не вскрикнула, но, к счастью, успела крепко сжать губы. Это оказалась куртка незнакомца. Он работал так быстро, что ему стало жарко. Наконец папа и мама услышали, как лопата ударилась о что-то твердое. «Ура!» — раздался крик под елью. Незнакомец копал дальше. Опять что-то вылетело из-под ели. Теперь это оказалась лопата. Хорошо, что она не попала папе или маме в голову.
«Раз, два, взяли!» — скомандовал голос под елью. Секунду спустя незнакомец показался меж ветвей с чем-то тяжелым в руках.
«Пора!» — шепнул папа и встал в полный рост.
«Сдавайся без боя! Так будет лучше для тебя! Нас двое, а ты один!» — скомандовал он.
От испуга незнакомец даже вскрикнул. Он хотел побежать, но папа схватил его за руку, мама за другую, и он сразу понял, что убежать ему не удастся.
«Неужели в нашей доброй старой Норвегии развелись бандиты?» — грустно спросил незнакомец.
«Вам нужны деньги? У меня их немного. Вот, держите, здесь $50». И отпустите меня с миром. Я только сегодня вернулся домой на родину.
«С миром?» — переспросила мама. «Отпустить тебя с миром после того, как ты взломал наш дом, а все награбленное спрятал в лесу рядом с местом преступления?»
«Говорите, пожалуйста, помедленнее», — попросил незнакомец. «Норвежский — мой родной язык. Но я так давно его не слышал, что не могу сразу все разобрать. Я всего несколько часов назад вернулся в Норвегию.
и за это короткое время уже многое успел, как я вижу», — сказал папа. «Ну, хватит, идем к нам домой, там ты все объяснишь. Когда видишь друг друга, то и понять друг друга легче. А если ты не будешь слушаться, я мигом позвоню в полицию».
«Идемте, только помогите мне нести этот ящик. Он оказался тяжелее, чем я думал», — попросил странный незнакомец.
«Я пойду впереди и буду освещать вам дорогу», — сказала мама. Она сразу сообразила, что если у незнакомца не будет в руках фонарика, то он не сможет убежать. Так они подошли к дому. Никто не говорил ни слова, каждый думал о своем.
Войдя в кухню, папа и мама удивились, что самоварная труба не начала лаять. Папа даже нагнулся, чтобы посмотреть, здорова ли она. Тогда самоварная труба подняла хвостик и весело завиляла навстречу папе.
Мама бросилась к бабушке, которая спала так крепко, что маме показалось, будто она лежит без чувств. Ей пришлось изо всех сил потрясти бабушку за плечо, прежде чем та проснулась и, вскочив, отрапортовала: «Дежурство прошло благополучно, сдаю вахту».
«Хорошо дежурство», — пробурчал папа. «К тебе в дом заходил вор, обокрал нас, а ты даже не знаешь, что он стащил у тебя под носом. Сейчас мы откроем его ящик и все выясним».
Бабушка испуганно заморгала. «Какой же это вор?» — сказала она. «Это же Антон!»
«Вот, пожалуйста, они с бабушкой уже лучшие друзья».
«Слишком ты, бабушка, доверчива!» — упрекнул ее папа. «Антон, разве ты не ложился спать?» — спросила бабушка, ничего не понимая.
«Нет, я не мог заснуть. Я все время думал, что это единственная ночь, которую я проведу в нашем старом доме. А я о нем так мечтал».
«Можно я сам открою этот ящик?» — спросил он у папы.
«Открывай», — мрачно сказал папа.
Антон долго возился с крышкой. Наконец она поддалась. Все столпились вокруг ящика, предполагая увидеть множество наворованных вещей.
Но в ящике стояла всего-навсего одна лошадка. Да-да. Простая деревянная лошадка, не похожая на всех остальных, какие им приходилось видеть.
«Я сам ее сделал, когда был мальчишкой», — гордо сказал Антон. «Она ждала меня целых 19 лет.
Если бы у меня был сын, она досталась бы ему».
Папа и мама были в полном недоумении. И бабушке пришлось объяснить им, кто такой Антон.
«Бедный Антон!» — всплеснула руками мама. «Как плохо мы тебя приняли! Сейчас мы это исправим!»
Она поставила на стол все самое вкусное, что только нашлось в доме, и устроила праздничный ужин в честь возвращения Антона из Америки. Антон рассказал им, как они с отцом, матерью, братьями и сестрами жили когда-то в этом домике.
И все старались утешить Антона,
который был очень огорчен, что его родители больше не живут здесь.
Мать Антона. На другой день все чемоданы и саквояжи Антона были погружены в грузовик. Антон сел с папой в кабину, и они поехали в город. Папа правил молча. Он все время думал о том, как Антон встретится со своими родителями, которых он не видел 19 лет и которым он за все это время почти не писал. Ведь Антон даже не знал, обрадуются ли ему родители после такой долгой разлуки. Когда они остановились возле дома, где раньше жили папа, мама и 8 детей, папа выгрузил все чемоданы и хотел было уехать, но Антон задержал его. «А ты разве не проводишь меня? Я сам не найду их квартиру».
«Найти нетрудно. Второй этаж, дверь налево», — ответил папа.
«А чемоданы? Я же не могу взять их все сразу».
«Уж лучше скажи прямо, что хочешь, чтобы я зашел вместе с тобой», — улыбнулся папа.
«Конечно, хочу», — признался Антон. «Может, отец и мать так на меня сердиты, что им и видеть меня не захочется. Тогда ты замолвишь за меня словечко».
«Ладно, я с удовольствием», — согласился папа.
Когда они остановились перед квартирой стариков, у Антона не хватало храбрости постучать в дверь.
«Хочешь, я постучу?» — спросил папа.
Антон молча кивнул.
«Войдите!» — ответил голос из-за двери.
«Ну, заходи же!» — подтолкнул папа Антона.
«Зайди ты первый!»
«Давай войдем сразу оба», — предложил папа и взял Антона за руку, потому что боялся, как бы Антон не сбежал в последнюю минуту.
«Ах, это ты! Здравствуй!» — приветствовала старушка папу.
«Но я не один», — сказал папа.
«Да это никак! Антон!» — воскликнула старушка. «Мальчик мой маленький, где же это ты был так долго?» «В Америке», — прошептал Антон, не в силах произнести больше ни слова.
Из комнаты, шаркая шлепанцами, вышел старик. Он так оторопел при виде сына, что тоже потерял дар речи и только молча гладил его по плечу.
Папа понял, что все в порядке, и тихонько спустился к Хенрику и Хюльде. Теперь у Хенрика и Хюльды была уже настоящая маленькая семья. У них появилась дочка, которую звали Анна Офелия.
«Здорова ли наша малышка?» — спросил папа.
«Да-да, у нас все в порядке. Знаешь, нам надо сказать тебе одну вещь», — начала Хюльда. «Дело в том, что мы обычно встречали Рождество вместе с вами», — перебил ее Хенрик. «Но в этом году к нам приедут из Нурланна родственники Хюльды, целых 4 человека, и нам придется остаться дома».
«Ну, конечно, я понимаю. Приятно иногда повидать близких, правда, Хюльда?» — сказал папа.
«Да, мне так хочется показать им Анну Офелию».
Музыка.
тот день папа и Хенрик, как обычно, ездили по городу и возили с места на место разные грузы. Папа вернулся домой поздно вечером, когда со всеми перевозками было уже покончено. После ужина папа, мама, бабушка и дети вспоминали о событиях прошлой ночи. Все очень жалели Антона, которому был оказан такой скверный прием. Вдруг в дверь постучали, и вошла мать Антона.
«Добрый вечер», — сказал папа. «А где же твой муж и Антон?»
«Я одна приехала», — ответила мать Антона. «Они даже не догадываются, что я поехала к вам». Она замолчала.
Папа, мама, бабушка и дети ждали, что она скажет дальше. Наконец, все почувствовали неловкость и какое-то смутное беспокойство от того, что их гостья молчит так долго.
«А что, если она хочет забрать наш дом?» — прошептала Мона.
«Может быть, она привезла с собой деньги, чтобы купить его у нас?» — прошептал Мац. Гостья начала тихонько покашливать, потом с трудом произнесла.
«Мне надо сказать вам одну очень важную вещь, но я просто не знаю, как начать».
Тогда папа сказал ей: «Ты только произнеси первое слово, а дальше все пойдет как по маслу. И не бойся, пожалуйста. У тебя такой испуганный вид, что нам всем тоже стало страшно».
Старушка кашлянула еще раз. «Наш Антон...» Она снова замолчала.
«Ваш Антон — замечательный парень», — сказала бабушка, чтобы как-то помочь ей.
«Да-да», — вздохнула мать Антона. «Но он так огорчен, что чуть не плачет. Все 19 лет в Америке он мечтал, что когда-нибудь вернется домой и встретит Рождество вместе с нами в этом доме. И вот он вернулся, а дома у нас больше нет».
Старушка замолчала и опустила глаза. А папа, мама, бабушка и 8 детей испугались еще больше.
«И самое главное», — продолжала старушка, — «Антон пригласил в Осло на Рождество всех своих братьев и сестер с их семьями. У нас соберется так много народу, что я уж и не знаю, как мы все разместимся в нашей однокомнатной квартире».
«Ты хочешь сказать?» — начал папа, но голос у него сорвался, и он замолчал. Наконец он набрался храбрости и выпалил: «Ты хочешь снова купить у нас свой дом?» Все затаили дыхание.
«Нет, нет, что? «Что вы!» — воскликнула мать Антона и даже подпрыгнула на табуретке. «Я об этом и не думала. Ни за что на свете я не хочу снова жить в этом доме. Нам так нравится жить в городе. Нет, я хотела попросить вас совсем о другом. Но, наверное, это невозможно».
«Так в чем же дело? Говори скорее», — взмолился папа. Он просто умирал от волнения.
«Мне очень трудно сказать это», — вздохнула старушка.
«А молчать еще хуже», — заметила бабушка.
«Ну ладно, сейчас попробую. Дело в том, я только хотела спросить, не одолжите ли вы нам этот дом на Рождество и на всю рождественскую неделю до Нового года, чтобы Антон мог встретить Рождество вместе со своими родными здесь, в лесу, как он мечтал все эти годы. Он всегда представлял себе, что выйдет рождественской ночью в наш лес, увидит звезды, ну и всякое такое. И всей нашей семье хватило бы здесь места. А вы могли бы пожить это время у нас, ведь раньше вы там помещались. Только я знаю, что вам не захочется уезжать отсюда. Так вы мне прямо и скажите, и, пожалуйста, не сердитесь на меня за мою просьбу. А Антон... Он даже и не знает, что я поехала к вам.
На некоторое время воцарилось молчание. Мортон посмотрел на Мину. Мина на Милли, Милли на Мону, Мона на Матса, Матс на Марту, Марта на Мартина, Мартин на Марен, Марен на маму, мама на папу, папа на бабушку. Бабушка посмотрела на мать Антона и сказала: «Я бы с радостью одолжила вам дом на это время. Конечно, тебе очень хочется доставить радость Антону, но дом не мой, и решаю здесь не я, а отец». Папа повернулся к маме и сказал: «Мне кажется, бабушка права. Надо уступить им дом на это время».
«Я тоже так думаю», — согласилась мама. Дети одобрительно закивали головами, а у матери Антона на глаза навернулись слезы. «Я так рада», — говорила она, — «вы все такие добрые, такие хорошие». Она быстро попрощалась и уехала в город. Всем было приятно, что мать Антона обрадовалась, но, по правде говоря, никому не улыбалось провести Рождество и всю рождественскую неделю в прежней тесной квартире.
«Может быть, нас пригласят к себе Хюльда и Хенрик?» — спросила мама. Но папа сказал: «Нет, к сожалению, это невозможно. Они как раз сегодня говорили, что ждут на Рождество гостей из Нурланна».
«Ну ладно, давайте ложиться спать», — предложила мама. «Что-нибудь придумаем». И они действительно что-то придумали. Но что именно, вы узнаете только в следующей главе.
Рождество. На другой день папа уехал из дома, как обычно. Мама занималась хозяйством, и казалось, что никто уже больше не думает о Рождестве. Вернулся папа очень веселый. Он схватил маму за руку, утащил ее в гостиную, плотно закрыл дверь и прошептал маме на ухо: «Все в порядке. Я с ними обо всем договорился и уже закупил и отвез все, что надо. Только давай пока никому ничего не говорить. Пусть это будет сюрприз». «Правильно, ни слова. Я только скажу детям, что они должны взять с собой». Весь вечер мама с трудом сдерживала смех. И дети никак не могли понять, чему она радуется, когда всем так грустно.
Еще несколько дней назад дети усердно готовили рождественские подарки друг другу, а теперь уже больше никому не хотелось этим заниматься. Ведь они все равно должны уехать из дома. Но мама пристыдила их. «Нечего вешать носы. Я уверена, что у нас будет чудесное Рождество. И, по-моему, мы должны сделать подарок Антону». «Конечно», — согласился с ней папа. «Я заказал большую фотографию нашего дома. Я думаю, Антону понравится такой подарок».
«Мама, а ты поедешь в город за продуктами?» — спросила Марен. «Ведь рождественский ужин нам все равно надо приготовить».
«Да-да, конечно», — ответила мама, но в город так и не поехала.
«Может быть, ты заказала все продукты в магазине в Тирилтопене?» — спросил Мартин через несколько дней.
«Может быть», — ответила мама. В сочельник мама сидела, ничего не делая, и смотрела на белые, только что повешенные занавески.
«Разве ты не будешь, как обычно, тушить сегодня капусту, чтобы завтра было поменьше возни?» — спросила Марен.
«Ведь завтра уже Рождество, а раньше мы на Рождество всегда готовили жареную грудинку».
«Ты не беспокойся, Марен, все будет в порядке», — сказала мама, не трогаясь с места.
Дети с удивлением смотрели на маму.
«Не будет завтра никакого Рождества, потому что ты ничего не делаешь», — воскликнула Мона.
«Как ничего не делаю? Сейчас я буду упаковывать вещи. Нарядное платье мы наденем на себя, а лыжные костюмы я упакую в рюкзаки», — спокойно ответила мама.
«Зачем нам в городе лыжные костюмы?» — спросила Марен.
«Не спрашивай, а помогай мне. Для рождественских подарков нужно взять отдельный мешок», — сказала мама.
«Возьми мой старый морской мешок», — посоветовал папа. «Он как раз подойдет».
«Мне снова придется спать на кухонном столе?» — спросила бабушка. «Только бы я не свалилась с него. Я ведь уже не такая молодая, как раньше».
«Не беспокойся, бабушка. Я уверен, что спать тебе будет хорошо», — успокоил ее папа.
«Легко сказать», — заметила бабушка. «Ты вот скачешь, как мяч, тебе и не страшно».
Папе очень понравилось, что он похож на мяч, и он весело запрыгал по кухне.
Наступило Рождество. И как раз в то время, когда все люди были заняты украшением рождественского стола, перед домом в лесу стоял грузовик, в кузове которого лежали рюкзаки с одеждой и папин морской мешок с рождественскими подарками. Мама в последний раз обошла дом, проверяя, все ли в порядке. Бабушка прошмыгнула в сарай с горшочком каши. Мортен побежал за ней.
«Это для Ниссы, да, бабушка?» – прошептал он.
«Да, только не говори никому об этом. Теперь таких вещей уже никто не понимает».
«А я понимаю», – гордо сказал Мортен. «Я всегда буду угощать Ниссы кашей на Рождество».
В лесу послышался шум автомобиля.
«Они едут на такси», — сказала мама. Антон и его родственники действительно приехали на такси, но не на одном. Во двор въехали сразу три машины, и из них вышло множество людей. «Это все мои дети и внуки», — сказала мать Антона. «А правнуков у меня, к сожалению, еще нет».
«Вот ключ. Желаю вам счастливого Рождества!» «Особенно тебе, Антон», — сказал папа и сел в кабину. Дети мигом забрались в кузов, и грузовик выехал на лесную дорогу. Папа, наверное, задремал за рулем, потому что он не свернул на городскую дорогу, а продолжал ехать дальше в лес.
«Папа, ты не туда едешь!» — крикнул в кабину Мартин.
Папа сделал вид, что ничего не слышит.
«Папа, ты перепутал дорогу!» — закричали все дети.
«Ты сошел с ума, отец!» — закричала бабушка и поднялась в кузове во весь рост.
Тогда папа высунулся из кабины и громко скомандовал: «По местам отставить разговоры!» И поехал дальше.
«Может быть, папа хочет, чтобы мы встретили Рождество в лесу?» — спросил Мац.
«Мне тоже так кажется», — согласилась бабушка.
«А ведь здесь очень красиво», — заметила Марен. «Но это все-таки рождественский вечер. Его надо встречать дома», — сказала Мона.
А папа ехал все дальше и дальше. Они выехали из лесу. Дорога поднималась на холм. Вокруг расстилались поля, а на самой вершине холма лежала уже знакомая детям усадьба.
«Наверное, папа хочет пожелать счастливого Рождества Анне Ларсу», — догадалась Марен. «Теперь мне понятно, почему он поехал по этой дороге».
Грузовик въехал во двор. На крыльце стояли Ларс и Анна.
«Добро пожаловать, добро пожаловать! Мы уже давно ждем вас!» — хором приветствовали они гостей.
Дети спрыгнули на землю. Ларс помог бабушке спуститься вниз. Из кабины вышли папа, мама и самоварная труба.
«Добро пожаловать!» — еще раз пригласила их Анна. «Мы очень рады, что вы приехали к нам. Без детей в доме не бывает настоящего Рождества».
«Ну, если вам только этого не хватает, то я не сомневаюсь, что вы останетесь довольны», — заметил папа.
«А разве мы...» — начала была Мона. «Заходите, заходите», — перебил ее Ларс.
Передние в доме была празднично украшена рождественскими колокольчиками. На столе горели три огромные свечи.
«Раздевайтесь, пожалуйста», — говорила Анна. «Для всех дам я приготовила постели в большой зале. Я топила там и вчера, и сегодня. Думаю, вы не замерзнете».
«Слышишь, бабушка?» — засмеялся папа. «Тебе не придется спать на кухонном столе».
«Так мы останемся здесь?» — удивилась бабушка. «Конечно, вы останетесь у нас. А разве вы этого не знали?» — спросил Ларс. «Ну, раздевайтесь поскорее, уже пора садиться за стол».
«А где будут спать мужчины?» — поинтересовался Мортон.
Мужчины будут спать в комнате для гостей. Ларс вам все покажет». Пока все приводили себя в порядок после дороги, бабушка подошла к Анне и тихонько спросила:
«Ты пойдешь в хлев до того, как все сядут за стол?»
«Конечно», — улыбнулась Анна.
«Можно и я с тобой?»
Через некоторое время Анна и бабушка, захватив с собой хлеба, моркови и капусты, пошли в хлев, где стояли коровы.
Бабушка была счастлива. Она подходила к каждой корове, клала ей в кормушку угощение и приговаривала: «Ешь и пей на здоровье, сегодня праздник».
Когда они вернулись из хлева, Анна зазвонила в колокол, созывая всех к столу. И, сидя за большим праздничным столом, Марин наконец поняла, почему маме не нужно было тушить капусту и жарить грудинку. Маленький подарок Антона. Кончилось Рождество. Наступил Новый год, и папа, мама, дети и бабушка поехали домой. Дом стоял тихий и спокойный, как будто за эти дни ничего и не произошло. Никто бы не догадался, что он только что принимал чужих людей. Впрочем, Антон и его родные были не совсем чужие. Они родились и выросли в этом доме. Но это было давно. Как только грузовик остановился во дворе, дети спрыгнули на землю. Они бегали вокруг дома, принюхиваясь, совсем как самоварная труба. «Я вижу следы!» — закричал Мац.
«Было бы странно, если бы ты их не видел», — заметила бабушка. «Ведь не по воздуху же они здесь летали».
И бабушка направилась к сараю посмотреть, как в ее отсутствии жили куры. Все оказалось в полном порядке. Куры сидели на насесте и тихонько кудахтали во сне. Папа и мама вошли в дом и зажгли свечи. Со двора бабушке казалось, что дом проснулся и радуется возвращению своих настоящих хозяев. Только в ее каморке было еще темно. Бабушка поспешила в дом, чтобы поскорее зажечь свет и у себя. «Бабушка, ты здесь?» — удивленно спросила мама, когда бабушка появилась на кухне.
«А мне послышалось, что ты возишься у себя в комнате. Правда, хорошо у нас дома. Смотри, как они все прибрали. По-моему, теперь здесь чище, чем перед нашим отъездом».
«Сейчас я посмотрю, что делается у меня», — ответила бабушка и вошла в свою каморку.
Она хотела что-то сказать маме, но в испуге выбежала назад в кухню.
«Что случилось?» — воскликнула мама.
«Мне показалось, что ты позвала меня», — пробормотала бабушка.
Ни за что на свете она бы не осмелилась сказать всем, что она увидела у себя в каморке.
Бабушка подошла к зеркалу, висевшему на стене, и заглянула себе в горло.
«Ты какая-то странная, бабушка», — сказала мама. «Что ты делаешь?»
Смотрю, не заболела ли я.
Заболела? Ты просто устала после поездки. Выпей чашечку кофе, и все пройдет.
А где отец? Вдруг подозрительно спросила бабушка.
Это, конечно, он вздумал подшутить над ней, пока она сидела на кухне и разговаривала с мамой. Она даже не заметила, когда он вошел к ней в каморку.
Вдруг все ясно услышали, как в бабушкиной каморке кто-то несколько раз громко топнул и раздался звук, похожий на мычание.
«Что это там у тебя, бабушка?» — удивилась мама.
«Ничего особенного», — сердито ответила бабушка. «Твой муж развлекается. Не успел приехать домой, как уже вздумал потешаться над старухой».
«Ты думаешь, это отец?
А кто ж кроме него будет мычать и пугать бедную старуху?» «Конечно, он!»
Снова послышалось мычание, и на этот раз гораздо громче. «Ну, хватит, отец! Иди пить кофе!» — крикнула мама.
«Му-у-у!» — раздалось в ответ. Это было негромкое, спокойное мычание. В нем даже слышалась некоторая грусть.
«Я сделаю вид, что ничего не слышу», — сказала бабушка.
«Хорошо, пусть он сидит там, сколько ему захочется», — сказала мама и громко позвала. «Марен, Мартин, Марта, Мац, Мона, Милли, Мина, Мортен, идите ужинать. Я буду кормить всех, кто не мычит, а кто мычит, ужина не получит».
Дети наперегонки сбежали с лестницы. «Мама, нам подарили карандаши и ручки!» — воскликнула Мона. «И ластики!» — добавила Милли. «Это Антон!» — догадалась бабушка. «А я в кухонном шкафу нашла новую поварёшку!» «Это, конечно, тоже его подарок!» — сказала мама. В это время в кухню вошел папа. Но он вышел вовсе не из бабушкиной комнаты. Мама и бабушка очень удивились. «Что ж ты зимой через окна лазишь?» — заворчала бабушка, которая думала, что папа вылез из окна ее комнаты нарочно, чтобы ее одурачить.
Папа с удивлением взглянул на нее и покачал головой, видимо, не понимая, о чем она говорит.
«А ты неплохо мычишь», — продолжала бабушка.
Глаза у папы от удивления стали совсем круглые.
«Ты бабушке даже не дал прийти в себя после дороги и сразу принялся за свои шутки», — упрекнула его мама. «Если тебе так хочется, можешь мычать здесь, за столом. Мы все тебя послушаем».
«Для вашего удовольствия я готов даже мычать», — улыбнулся папа. «Сначала вы услышите самое обычное мычание. Оно означает «я стою в хлеву». И папа замычал во все горло. Не успел папа замычать в третий раз, как Марен воскликнула: «Первый раз слышу эхо у нас на кухне». «А разве ты не знала, что у нас дом не простой, а с фокусом?» — спросил папа. «Вот послушайте, я сейчас замычу, а вы молчите».
«Му-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-»
раздалось из бабушкиной каморки.
«Действительно, чудесный дом», — сказала мама. «Но такого громкого эха не бывает. Там кто-то есть».
Бабушка с изумлением смотрела на папу.
«Разве это не ты прятался у меня в комнате в каком-то большом ящике? А кто же тогда это был?»
«Ничего не понимаю. Какой ящик?» — спросил папа.
«Огромный. Он стоит у меня в комнате».
Папа направился к бабушкиной каморке. Мама, бабушка и дети за ним.
Бабушка не ошиблась. У нее в каморке действительно стояло что-то похожее на огромный ящик. А в нем мирно жевало сено, настоящая, живая корова. Время от времени она негромко мычала.
«Корова!» — воскликнула бабушка. «Настоящая, живая! Ах ты, моя милая, как же ты сюда попала! Напугали мы тебя, бедненькую!»
«У нее записка на шее», — сказала Мона.
Папа подошел к корове, погладил ее по спине и снял записку.
На листке с одной стороны большими буквами было написано: «Большой семье маленький подарок от Антона». А с другой стороны маленькими буквами было написано: «Дорогие папа, мама, бабушка и 8 детей. Все 19 лет, что я жил в Америке, я мечтал о том, как вернусь домой на Рождество и подарю отцу с матерью корову, которую им всегда очень хотелось иметь. Вернувшись в Норвегию, я купил корову и попросил, чтобы ее доставили сюда на Рождество. Но оказалось, что мои родители теперь живут в городе и не могут держать корову. А вы так хорошо меня встретили, что я подумал, пусть эта корова останется вам».
«Хотела бы я знать, доил ли кто ее сегодня вечером?» — спросила бабушка.
Она быстро нашла маленькую скамеечку, ведро, открыла одну стенку ящика, в котором стояла корова, и вошла к ней.
«Роза! Моя розочка!» — говорила бабушка и гладила корову по спине и по бокам. «Ты соскучилась? Ты стояла и ждала нас!»
«Боже мой! Куда же мы ее денем?» — словно очнулась вдруг мама.
«Я тоже об этом думаю», — сказал папа. «Если бы теперь была весна, мы бы с Хенриком живо соорудили ей какой-нибудь хлев. Но зимой строить трудно. Да и денег у нас не осталось. Все, что было, мы истратили на праздники».
«Значит, вы считаете, что мы не сможем держать корову?» — спросила бабушка дрогнувшим голосом.
«Нет, нет, нет!» — испугался папа. «Не волнуйся! Уж если нам подарили эту корову,
мы сделаем все, чтобы ей у нас было хорошо. Просто нам до весны придется держать ее в доме».
«Конечно, пусть стоит здесь, а я смогу спать на скамье в кухне», — предложила бабушка.
«Не говори глупостей», — отозвался папа. «В твоей комнате она не останется. Смотрите на меня все и отвечайте. Какой комнатой в нашем доме мы пользуемся меньше всего?»
«Гостиной!» — закричала Милли. «Правда, папа, мы почти никогда в ней не бываем, потому что на кухне гораздо уютнее».
Мама вздохнула. Они действительно почти никогда не пользовались гостиной. Но мама ею очень гордилась и каждый день тщательно вытирала в ней пыль. Папа сразу понял, о чем подумала мама. «Весной, когда хлев будет готов, я вычищу и отремонтирую гостиную, и ты украсишь ее, как тебе захочется. Сейчас мы с Мартином отнесем туда этот ящик, а бабушка отведет пока корову на кухню. Беги в сарай, Мац, принеси мне пилу. Как ты ее назвала, бабушка? Розой, кажется?»
«Да, пусть ее зовут Розой», — попросила бабушка.
«Очень хорошо», — сказал папа. Папа и Мартин унесли ящик в гостиную, а бабушка увела Розу на кухню. Там ее увидела самоварная труба и подняла страшный шум. Она лаяла, бегала и прыгала вокруг Розы. Бабушка прикрикнула на нее, но самоварная труба не унималась. Тогда Роза нагнула голову и фыркнула, как настоящий бык. Самоварная труба метнулась стрелой под стол. Она сразу поняла, что с этой коровой шутки плохи. Роза стояла посреди кухни, ища глазами исчезнувшую самоварную трубу. Но вместо нее она увидела много незнакомых интересных предметов. Она высунула длинный язык и лизнула кусок мыла. Потом подняла голову и принялась жевать бахрому от абажура. «Розина спальня готова! Ведите ее сюда!» — крикнул папа. Бабушка отвела Розу в гостиную. Такого прекрасного хлева Роза не видела никогда в жизни. На стенах висели картины, а окна были украшены белыми занавесками. «Завтра утром детям придется сходить к Ларсу и попросить, не продаст ли он нам немного сена. А я в городе куплю комбинированных кормов». «Голодный ты у нас не будешь, не бойся», — сказал папа Розе.
«Давайте пока никому не говорить, что у нас есть корова, а то как-то неудобно, что мы держим ее в доме», — попросила Марен. «Нас в школе засмеют». «Да, лучше не говорить», — поддержал ее Мартин, «а то нас задразнят». «Можно я скажу только Уле Александру? Он никому не проболтается», — попросил Мац.
«Ему, конечно, можно, ведь он приходит к нам почти каждый день», — разрешил папа.
а Роза задумчиво жевала сено и разглядывала портрет отца папиного дедушки, который висел прямо перед ней. Бабушка сияла. Неужели это правда, что у нее на старости лет вдруг появилась своя собственная корова? Ведь всю жизнь она ходила за чужими коровами. В эту ночь она просыпалась несколько раз, на цыпочках выбегала в гостиную и проверяла, стоит ли там Роза. Папа лечит детей. Ни одной корове на свете не жилось так хорошо, как Розе. На окнах в гостиной висели занавески и стояли горшки с цветами. Время от времени кто-нибудь из детей приходил в гостиную, убирал в стойле и сыпал в него сухие опилки. Ведь Роза не умела, как самоварная труба, проситься на улицу. Дети по очереди помогали бабушке. По утрам после уборки они становились в кружок и смотрели, как бабушка доит Розу.
«Смотрите, смотрите», — говорила им бабушка, — «так и научитесь доить. Если человек не умеет доить, то немногого стоит».
Бабушка 50 лет ходила за коровами, поэтому она знала, что говорит. Потом дети отправлялись в школу. Но с некоторых пор они перестали любить школу. Если бы Роза стояла в обычном хлеву, как все другие коровы, они бы с радостью рассказали о ней своим школьным товарищам. Но ведь Роза стояла в комнате с занавесками и цветочными горшками. А кроме того, от детей стало пахнуть хлевом. Мацу было лучше всех. Он учился в одном классе с Улей Александром, а Уля Александр уже знал про Розу. Если кто-нибудь в классе начинал подозрительно принюхиваться, Уля Александр сразу же говорил о том, что мокрые шерстяные носки почему-то пахнут хлевом. А мокрых шерстяных носков и варежек в классе было очень много. После каждой перемены мальчики сушили их на батарее. «Шерсть от овец, она и пахнет овцами», — говорил Уля Александр. И все переставали удивляться, почему в классе вдруг запахло хлевом. Да, Мацу было легко, а вот Марен и Марте было гораздо хуже. Марен в этом году начала учиться в гимназии. И когда девочки в ее классе презрительно морщили носы и заговаривали о коровнике, бедная Марен просто не знала, куда ей деваться. Некоторые девочки приходили в класс надушенные, и вот однажды Марен взяла мамины духи и вылила на себя чуть не полфлакона. Но все равно девочки сидели, сморщив нос. И даже учительница сказала: «Чем это у нас пахнет в классе?» А Марте было еще труднее, потому что она
очень легко краснела. Когда одна из девочек сказала, что в их классе пахнет хлевом, Марта стала красная, как помидор. Хорошо, что у Марты была добрая учительница, которая тут же выручила ее. «Это очень приятный запах. Должна признаться, что здесь, в Тирилтопене, мне его не хватает. Ведь, наверное, многие из вас даже не знают, как выглядит настоящий хлев». Марта покраснела еще больше. Она подумала, что учительница и не подозревает, как выглядит тот хлев, в котором стоит их роза. «Скорей бы уж наступила весна, и папа с Хенриком построили бы для розы настоящий хлев!» Но до весны было еще так далеко. Однажды утром мама очень испугалась. Заболели все дети, кроме Мортона. «Ничего не понимаю», — сказала мама. «У Марен болит голова, у Мартина горло, у Марты плечо, у Матса колено, у Моны голень, у Милли ступня, у Мины мизинец на ноге». «Бедные дети!» — вздохнула бабушка. Она тоже замечала, что в последние дни дети были не такие веселые, как обычно. «Разве дети не идут сегодня в школу?» — спросил за завтраком папа. «Нет, все, кроме Мортона, больны. А он ведь еще не ходит в школу», — ответила мама.
«Чудеса!» — сказал папа. «Позови их сюда, я посмотрю, что с ними случилось».
«Но ведь они больны!» — воскликнула мама.
«Неужели они даже с лестницы не в состоянии спуститься?» Папа надел мамин белый фартук, нацепил на нос бабушкины очки, на шею повесил толстый шнурок с защипкой от белья, который должен был изображать докторскую трубку. В одну руку он взял деревянную ложку, а в другую — алюминиевую воронку, через которую мама разливала по бутылкам ягодный сок. Дети выстроились перед папой в очередь. «Так, Марен, у тебя, значит, болит голова?» — спросил папа и осторожно постучал по ее лбу деревянной ложкой.
«Да», — хихикнула Марен, которой стало нестерпимо смешно при виде такого доктора.
«Мартин, покажи горло. Ведь у тебя горло болит, я не ошибся?» «Мать, принеси мне твою серебряную ложечку, которую тебе подарили в день совершеннолетия!»
Мартин открыл рот, и папа через воронку заглянул ему прямо в горло. «Горло совершенно чистое. Ты болен притворством. Марта, покажи свое плечо!» Марта подошла к папе. Папа сначала покрутил ей одну руку, потом другую. Марта смотрела на него, открыв рот.
«Ты заразилась притворством от Мартина», — определил папа ее болезнь.
Потом папа как бы случайно уронил под стол шарик и попросил Матса достать его. Матс быстро опустился на четвереньки и достал шарик. «А у кого это болело колено?» — спросил папа.
Матс испугался. Он совсем забыл о своем колене, но было уже поздно. Папа занялся Моной. Он дал ей в руки скакалку
и попросил ее попрыгать. Но хитрая Мона помнила, что у нее болит голень, и прыгать отказалась.
«Смотрите, мышь!» — вдруг крикнул папа.
Тут уж Мона не выдержала и прыгнула на стул, забыв про свою голень.
У Милли болела ступня, а у Мины — мизинец на ноге. Но когда папа потрогал их за голые пятки, они так захохотали, что долго не могли остановиться.
«Понятно», — сказал папа. «А теперь расскажите мне, в чем дело».
Дети переглянулись, и Мартин ответил за всех.
«Просто от нас пахнет хлевом, и все в школе это замечают. Если ребята в Тирилтопене узнают, что мы держим корову в комнате, они будут каждый день приходить сюда, глазеть на нее и засмеют нас».
«Да», — сказал папа, — «плохо дело. Я уже думал об этом. У нас весь дом пропах хлевом».
«Ну что ж, поставим розу на зиму Кларсу», — вздохнула бабушка. «Другого выхода нет».
«Это тоже не выход», — сказал папа. «Нет уж, придется нам с Хенриком построить для розы хлев, хотя сейчас зима, и работы у нас с ним в городе по горло».
«Отец Ули Александра сказал, что поможет тебе, если потребуется, и дедушка тоже», — сообщил Мац.
«Тогда сегодня вечером мы обсудим, что нам необходимо для постройки хлева», — объявил папа и уехал на работу.
Вечером в домике в лесу собралось много серьезных людей. Дедушка и бабушка Ули Александра, сам Ули Александр и его отец, Хенрик, папа, мама, бабушка и все 8 детей. Это был комитет по строительству хлева. Члены комитета пили кофе и обсуждали постройку хлева для розы. И вот работа закипела. Работали каждый день после обеда. Сначала с того места, где должен был стоять хлев, счистили весь снег. Потом начали долбить в земле ямы. Это была тяжелая работа, и продвигалась она медленно. И хотя роза все еще стояла в гостиной, детям стало легче ходить в школу. Ведь уже недалек был тот день, когда они смогут рассказать про розу. Грузовик трудится для розы. Грузовик не особенно радовался появлению розы. Все были теперь заняты ею и на него не обращали почти никакого внимания. Все только и говорили об этой глупой корове, которая стояла в комнате с белыми занавесками и цветочными горшочками. Но грузовик знал, что это ненадолго. Как они все первое время носились с самоварной трубой. А потом она просто стала членом семьи. Теперь появилась эта корова. Сколько из-за нее было возни! Все куда-то бегали, приходили незнакомые люди. Папа уходил в лес, а грузовик стоял во дворе, забытый всеми. От обиды
У него даже мотор начал работать с перебоями. «Папа должен понять, что нельзя так обращаться с лучшим другом!» И папа понял это. «Сегодня хлевом я заниматься не буду. Мне надо заняться грузовиком», — объявил папа. Он разобрал мотор, почистил его, смазал и ласково поговорил с ним. А когда снова собрал его, грузовик оказался в полном порядке. Мотор работал ровно и весело. Уже давно его голос не был таким добрым и довольным. Но если бы грузовик знал, что его ждет, он бы, конечно, не позволил, чтобы его привели в порядок так быстро. Теперь же ему не оставалось ничего другого, как покорно выехать со двора. Все началось с того, что комитет по строительству хлева поехал к Ларсу. Грузовик решил, что члены комитета хотят покататься для собственного удовольствия. Но все оказалось гораздо хуже. Сперва весь комитет вошел в дом, и Анна угостила всех кофе. «Скажи, Ларс, как нам построить хлев для Розы?» — начал папа. «Ну, хлев можно строить по-разному», — сказал Ларс.
«Надо зацементировать пол, потом застелить его досками», — вмешалась бабушка.
«Правильно», — поддержал ее Ларс. «Сначала цементируют пол, потом настилают доски так, чтобы между цементом и досками была прослойка воздуха. Тогда в хлеву будет всегда тепло. И еще надо решить, как будет убираться навоз. Через подпол или через люк в стене?»
«Я понимаю, что все это очень важно», — сказал папа. «Но меня интересует сам хлев. Из чего его надо строить, как ты думаешь, бабушка?»
«Из чего? Из бревен, конечно».
«Вот именно, из сухих бревен», — сказал папа. «Можно, конечно, весь хлев сделать из цемента, но это очень дорого. Да и цемент зимой долго сохнет», — сказал дедушка Ули Александра. Ларс молча наблюдал за ними. Потом он пригласил всех совершить небольшую прогулку.
«Только нам придется идти по глубокому снегу», — предупредил он.
Всем было интересно узнать, куда же ведет их Ларс и что он такое придумал. Они поднялись на высокий холм и увидели на другом склоне холма маленький домик с покосившейся крышей. Казалось, что шапка на доме съехала набекрень.
«Это наш старый хлев», — сказал Ларс. «Мы уже несколько лет им не пользуемся. Если хотите, я вам его продам. Стоит он недорого, а деньги отдадите по частям. В нынешние времена люди не понимают, что такое хорошие бревна, поэтому мне бы хотелось, чтобы этот хлев достался вам».
Бабушка очень обрадовалась, и Ларс объяснил, что хлев нужно будет разобрать по бревну и собрать на новом месте.
«А вот крышу придется заменить. Старая уже никуда не годится».
«Чудесно!» — обрадовалась бабушка.
«И тебе не жаль такого хорошего хлева?»
«Нет, мне он не нужен, и я все равно собирался сносить его». «А теперь вы это сделаете за меня», — засмеялся Ларс.
папа сразу же влез на хлев и начал разбирать крышу. Бабушка Уля Александра любовалась толстыми сухими бревнами.
«Мы пронумеруем все бревна, и тогда собрать их будет сущий пустяк», — сказал Ларс.
Папе непременно хотелось тут же снять и увезти с собой несколько бревен. Но они оказались такие тяжелые, что общими усилиями с трудом удалось дотащить до грузовика одно единственное бревно.
«Я здесь завтра расчищу дорогу снежным плугом. Тогда все пойдет как по маслу», — пообещал Ларс.
Грузовик не сразу понял, в чем дело, когда увидел процессию, тащившую большое бревно. Последний раз он возил бревна несколько лет тому назад. Тогда-то у него и покосился кузов. Но как ему могло прийти в голову, что папа снова повезет на нем бревна? Наверное, папа сразу догадался, о чем думал грузовик, потому что он сказал ему: «Не бойся, дружище, одно бревно — не такая уж большая тяжесть». Но на другой день груз оказался гораздо тяжелее. Грузовик осел под тяжелыми бревнами. Кое-как он доехал до дому, но когда бревна сняли, папа увидел, что кузов покосился еще больше. И ему стало жаль свой старый грузовик. «Дружище ты мой верный!» — ласково сказал папа. «Я и не думал, что тебе будет так тяжело. Придется придумать что-нибудь другое». Папа попросил у Ларса большие сани-волокуши для перевозки бревен. Грузовик медленно ехал домой и тянул за собой нагруженные сани. Ему было гораздо легче. Но теперь грузовику казалось, что он очень похож на обыкновенную крестьянскую лошадь. «Если бы эта глупая корова хоть понимала, что мне приходится переживать ради нее!» — думал грузовик.
«Смотри, какие тяжелые бревна!» — сказала мама бабушке, когда последнее бревно уже было доставлено на место. «Смотри, какие тяжелые бревна!» — сказала мама бабушке, когда последнее бревно уже было доставлено на место. «Здесь столько работы, что, по-моему, хлев будет готов еще не скоро».
«Конечно, за один день его не построишь!» — согласилась бабушка.
«Ты думаешь?» — спросил папа и хитро посмотрел на нее.
Папа ведет себя загадочно. В тот день, когда было решено собирать хлев, папа удивил всех. Сразу после обеда он поднялся и сказал: «Ну, идем посмотрим, не сможем ли мы сложить хлев до наступления ночи».
«Да он рехнулся!» — прошептала бабушка. «Кому же-то под силу сложить хлев за один день?»
На дворе поведение папы стало еще более загадочным.
он широко распахнул ворота и строго-настрого запретил их закрывать до самой ночи. «Еще неизвестно, может, кто-нибудь придет к нам?» — сказал он. Так и оказалось. Вскоре пришел Хенрик, а вместе с ним Хюльда и крошечное существо, которое звали Анна Офелия.
«Я захватил с собой всю семью», — сказал Хенрик. «Мне очень хочется, чтобы Анна Офелия посмотрела, как строят хлев. Чем раньше она увидит, как люди работают, тем лучше».
«Господи, что же это я делаю? Совсем забыл!» — воскликнул вдруг папа.
«Что ты забыл?» — удивилась мама.
«Забыл, что на сегодня у меня назначена репетиция в духовом оркестре шоферов. К сожалению, я никак не могу ее пропустить. Начинайте без меня, а когда я вернусь, посмотрим, что у вас получилось».
Он схватил свой тромбон, выбежал за ворота и скрылся в лесу. Все онемели от удивления. Никто ничего не мог понять. Мама опомнилась первая.
«Мне очень жаль, но я даже не знаю, что ей сказать. Вы все столько помогали нам, вот и сегодня пришли, чтобы помочь, а он взял да ушел. Я ничего не понимаю. Но это на него не похоже. Может быть, он просто переутомился? Конечно, мы без него ничего делать не будем, и не надо больше приходить помогать нам, раз он так себя ведет». Мама чуть не плакала. Мортон погладил ее по руке и сказал: «Не огорчайся, мамочка, мы с тобой».
«Через 100 лет все забудется», — сказала бабушка, которая всегда говорила эту фразу в подобных случаях. «Ерунда», — заявила бабушка Ули Александра, кипя от негодования. «Этого еще не хватало. Сдаваться так быстро из-за того, что он удрал от работы... Сейчас мы будем сами строить хлев. Сколько надо человек, чтобы поднять одно бревно? Где бревно номер 1?»
«У меня 5-е», — сказала Марта.
«У меня 2-е», — сказал Мац. «На 1-м сидит мой дедушка», — закричал Уля Александр. «Дедушка, встань-ка!» Дедушка поднялся, и под ним действительно оказалось бревно номер 1.
«Все вместе мы его, конечно, поднимем», — сказала Хюльда. «Давайте сядем на корточки по обе стороны бревна и поднимем его по счету 1, 2, 3. Хенрик, скажи нам, куда его надо положить?»
1, 2, 3! Ура!» — закричала бабушка. «Ох, какое тяжелое было это бревно! Но когда люди работают сообща, им всегда легче». «Так, чуть-чуть вправо», — командовал Хенрик. «Теперь бабушкин конец немного заносим влево. Остальные стоят на месте. 3 шага вперед и тихонько опускаем. 1, 2, 3!» Теперь уже «ура!» — кричали все. Только Хенрик задумчиво смотрел на множество бревен, разбросанных по двору. Ему не хотелось, чтобы кто-нибудь заметил, что мужество покидает его.
«Может быть,
мы одолеем сегодня еще одно бревно?» — нерешительно спросил он.
«Что за разговоры?» — конечно, воскликнула бабушка Уля Александра. Все снова присели на корточки перед бревном, на котором была написана цифра 2. Но как только они оторвали его от земли, самоварная труба залилась громким отчаянным лаем. Она даже села на задние лапы, подняла кверху мордочку и завыла.
«Да перестань ты! Не мешай нам работать!» — прикрикнула на нее бабушка.
«Вы слышите?» — вдруг воскликнул Мортен, который крутился рядом и делал вид, что он тоже несет бревно.
«Слышим! У самоварной трубы очень красивый голос», — сказала мама.
«Да я не про самоварную трубу, а про музыку!»
«Сюда, сюда!» «Немного правей», — перебил Хенрик Мортона.
«Это трубы и барабаны в джунглях, то есть в нашем лесу», — закричал Мортон.
Хенрик громко командовал, все тяжело дышали, но теперь уже и они слышали музыку.
Это были барабаны, трубы, кларнеты, тромбоны, целый духовой оркестр. Музыка звучала все ближе и ближе. Казалось, будто каждая елка в лесу изо всех сил трубит в трубу.
«Музыка идет сюда!» — Мортон задыхался от волнения. «Вот они! Здесь, на нашей дороге!»
Все оцепенели с тяжелым бревном в руках. На лесной дороге замелькали блестящие медные трубы. Их несли большие сильные люди. У всех за спинами висели рюкзаки, а самый последний нес в руках маленькую елочку. Стройной колонной они прошли в ворота, остановились перед домом и, стоя по стойке смирно, доиграли марш до конца. Только когда музыка умолкла, бабушка и все остальные заметили, что они до сих пор держат бревно. «Шаг вперед! Опускайте бревно на место!» — скомандовал Хенрик, и второе бревно легло рядом с первым. На этот раз «Ура!» закричали музыканты. И кричали они так же громко, как и играли. Потом папа повернулся к маме, бабушке и остальным и сказал:
«Имею честь представить вам духовой оркестр шоферов в полном составе».
Музыканты спрятали в чехлы свои инструменты, сняли с плеч рюкзаки и вытащили из них уже другие инструменты — молотки, клещи, пилы и многое другое. «Эти ребята обещали помочь нам построить хлев для Розы, но я подумал, что члены строительного комитета имеют право заложить первое бревно. И мне приятно видеть, что они с этим справились», — сказал папа.
«Мы справились с двумя», — гордо поправила его бабушка.
«И чудесно! Теперь предоставьте остальную работу нам, а для вас найдется другое занятие. Бабушка будет печь вафли,
мама делать бутерброды. Хлеб в кладовке, масло, колбаса и сыр там же. Чашки все принесли с собой, об этом вам не надо беспокоиться. Хюльда, в шкафу на кухне спрятано 2 килограмма кофе, это по твоей части. Бабушка Уля Александра отвечает за вафли вместе с нашей бабушкой, все остальные будут выполнять их поручения. А Хенрик пойдет с нами, потому что он больше всех понимает в строительстве.
Никогда в жизни Хенрик не был так горд. Он взглянул украдкой на Анну Офелию, как будто она могла понять, о чем здесь говорят. Но Анна Офелия спала, не обращая никакого внимания на шум.
В духовом оркестре шоферов было ровно 50 человек. И хлев рос прямо на глазах у изумленных детей, которые следили за работой. Не успели еще сгуститься сумерки, как на дворе уже стоял хлев для Розы, украшенный маленькой елочкой. Он был очень красив. А потом в честь нового хлева был устроен пир с вафлями, бутербродами и кофе. Перед уходом музыканты спрятали пилы и топоры и снова вынули трубы. Все пошли провожать их. Бабушка шла впереди оркестра и освещала дорогу фонарем, потому что в лесу было уже совсем темно. За ее спиной гремела музыка, и бабушка не могла удержаться, чтобы не размахивать фонарем в такт марша. «Хороший день был сегодня», — сказала бабушка, когда они вернулись домой. Все согласились с ней, и только одна Роза ничего не поняла из того, что происходило кругом. Она смотрела на цветочные горшки и думала, что ей очень хорошо живется в этой уютной гостиной.